Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Предлагаемые записки вызвали против меня среди некоторой части читателей бурю негодования. Как мог я решиться в общей печати перед профанами с полной откровенностью рассказать все, что переживает врач? Какую цель я при этом преследовал? Я должен был знать, что в публике и без того распространено сильное недоверие к медицине и врачам. Разоблачения же, подобные моим запискам, могут только усилить это недоверие. Уличные газеты, постоянно травящие врачей, с радостью ухватятся за сообщаемый мною материал, чтобы использовать его для своих темных целей. Слухи могут дойти до низших слоев общества, до невежественного народа и оттолкнуть его от медицины, в помощи которой он так нуждается. Автор, будучи сам врачом, должен бы понимать, что он делает, подрывая в публике недоверие к врачам и медицине. В этой главе литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о моральных дилеммах и этических вопросах, описанных в записках врача, русского писателя Викентия Вересаева вместе с доктором медицинских наук, профессором и заведующей кафедрой базисной и клинической фармакологии КРСУ Аидой Зурдиновой. Аида Ашаралиевна, здравствуйте и спасибо, что в вашем плотном графике нашли время для литературной беседы.
Да, спасибо большое за приглашение. Ну, как вы сказали, вот в силу вступления так очень даже, так сказать, на сегодняшний день актуальное. Учитывая, мы в соцсетях все читаем, да, и сталкиваемся с тем, что насколько любая информация может быть так повернута, и сейчас так информация представлена, врачи в таком негативе. Угу. Вот. И это, конечно же, как бы для нас, как медиков, считается, ну, как бы такой плеткой, которая бьет по рукам, да, и, возможно, у молодых врачей это вызовет, ну, какой-то, может быть, отторжение того, что они не хотят быть медиками. Либо, возможно, спровоцирует к тому, что какая-то часть может уехать куда-то и там уже, да, заниматься чем-то. То есть, на самом деле, вот я хотела саму историю учебника, да, об Вересаева рассказать. Я когда поступила только, это был 87-й год, в медицинский, и летом у нас должны забрать на студенческие работы, то есть мы ездили же на сельхозработы, вот, и брат мой двоюродный принес и подарил мне книгу как раз Викентия Вересаева, там у него разные повести, и среди них как раз записки врача, и он мне конкретно рекомендовал прочитать записки врача, потому что ты как, ну вот, будущий медик, ты решила стать медиком, ты должна прочитать и быть готова к тому, что там описано, вот, и я прочитала его. Ну, конечно, этот учебник не один раз надо читать. Любой медик, я так думаю, особенно медик-студент, он должен этот учебник прочитать. И я бы вообще рекомендовала, мы же проходим историю медицины, да, вот у студентов есть на первом курсе, вот, и там рекомендовать, вот, прочитать этот учебник и, ну, как бы послушать ту интерпретацию студентов, которые только поступили. И его не один раз надо читать, его несколько раз. Вот я в своей жизни его несколько раз читала. В разных ситуациях, да, то есть для того, чтобы вспомнить, потому что мы понимаем, со временем у нас в памяти какие-то детали, они упускаются, пропускаются. Но когда прочитаешь, и каждый раз, когда ты читаешь, ты для себя выносишь отдельные, ну, как бы для себя нужные моменты и важные. У него очень много хороших таких, будем так говорить, изречений. Он в этом учебнике представляет отдельные термины, которые мы используем в медицине на латинском. Там достаточно хорошо описаны известные на тот момент, будем так говорить, врачи, которые в историю медицины внесли свой определенный вклад. То есть описывается их практика. То есть, конечно, автор свою практику рассказывает, она очень интересная, но и очень много такой познавательной вещи, то есть много познавательных, наверное, для врача, для его критического мышления, очень много интересного можно, ну, как бы вытащить оттуда. И вот с каждым разом, когда ты сталкиваешься с какими-то проблемами, если читать, Да? Совсем другое. Конечно, это при выпуске этого учебника он получил очень много критики, молодой врач там описал. Это вот единственное такое, вот, будем так говорить, того времени, и я так думаю, и на сегодняшний момент нет таких авторов у нас, которые бы описывали те ошибки, которые совершили. Да? А он это не побоялся, описал четко, какие ошибки он сам совершал, какие ошибки делали коллеги, этические моменты, да, там очень много таких нюансов, которые, конечно, со временем все изменилось, но тем не менее это вот как нам напоминание. И с другой стороны, ну, так сказать, то наставление, которое мы можем вынести оттуда. Не медик его прочитав, вот его это критиковали. Теперь, если не медику это учебник попадет, это все, это вот как приговор для врача. Вот ты открыто признался, что ты совершил ошибку.
Ну, конечно, мы же на вас смотрим как на небожителя, мы думаем, что вы в любом случае спасете нас от неминуемой гибели. Поэтому
да, 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 он так и пишет. Все думают, что врачи — это боги, и что у этого бога все есть, да, чтобы он спас этого пациента. Но в то же время есть же разные случайности. От случайности у нас никто не застрахован.
Бывают такие случаи, когда Вересаев сам описывал, что, несмотря на старания доктора, здоровье пациента помогает, и, в принципе, независимо от лечения, он может сам выкарабкаться. И
да,
это,
да,
мне кажется,
да,
как
да.
бы интересно, разносторонний подход абсолютно.
Вот он как раз там и поднимает, что кроме того, что врач там поставит диагноз, там лечит, да, и вот читаешь и думаешь, вот насколько на сегодняшний день технологии здравоохранения так продвинулись, и у нас столько инструментов, современных, да, которые мы можем использовать в диагностике, да, и в лечении. Это вообще такой прогресс. И как там, просто имея на руках только стетоскоп и какие-то минимальный набор хирургический, да, они что-то делали, это, ну, в общем, будем так говорить, это фантастика прям, да. И, конечно же, бывает обидно, когда такие технологии у нас развиваются, и не все эти технологии нам доступны, хотя весь мир им пользуется. И самое важное, технология есть, а пользоваться некому. А его этому никто не обучил. И как раз он это поднимает, что в студенчестве, да, мы получаем теорию, у нас практики очень мало, а учитывая сегодняшние реалии, доступ к пациентам резко ограничен у студентов. Где он должен учиться? Да? Uh-huh. Он, ну, дома, ладно, своих близких пощупает и так далее. Ну, современная медицина так пошла, что этический момент, насколько этично прийти к пациенту, да, вот он описывает там, у него есть там один случай больных сифилисом, да, описывает, когда просто заходишь, и мы в советское время учились, и мы тоже видели больных сифилисом, да. Вот представьте, вся группа, да, у нас 10 человек, преподаватель заводит, женщин на кресло, ложись, давай, показывай свои, значит, эти кандиломы. И мы все такие, то есть, ну вот представьте, а насколько это женщине, да, когда такие, ну, будем так говорить, сопляки стоят и смотрят, и такие, ой, ужас какой, да, то есть это же с какими-то эмоциями сопровождается. Тоже это этичность. Но технологии так пошли, что на сегодняшний момент развиваются центры, называются симуляционные, где есть муляжи, на которых учатся, да. Это тоже один из прогрессов. То есть это вот минимизировало то, что мы никак честь и достоинство пациента никак не унизим, как-то его не оскорбим. И другая часть... Когда пациент говорит, я хочу все новое, давайте мне быстрее. И мы понимаем, что, и даже он у себя в учебник пишет, все, что новое. И он один из тех молодых врачей был, который своих пациентов отговаривал от чего-то нового. Он говорил, ну, давайте подождем. Еще, ну, как бы неизвестно, чем закончится. Давайте подождем, пока вот то, что есть, да, вот этим и с вами полечимся. И это на самом деле так. И вот это на сегодняшний момент есть этическая часть, насколько новый препарат, который еще до конца не был изучен, мы имеем право его в общей популяции взять и использовать. Вот, ну вот, хочу просто эффект такой-то получить и сказать, вау, он сработал, да? Нет, даже в проведении исследований на сегодняшний момент есть определенные там фазы, вот тот этический комитет, да, который дает разрешение на такие исследования вообще, да? Это важно, и на сегодняшний момент и дисциплины вводятся, понятие биоэтика, этика, да, и сами студенты у нас с первого курса проходят психологию, потому что он большое внимание уделяет, насколько даже беседа с пациентом может изменить тактику, да, и мы сами понимаем же, да, что у людей может быть разное же, как бы, восприятие информации. Если неправильно какую-то информацию прочитает, он начнет, ага, значит, у меня такое заболевание, поэтому мы говорим, да, сам диагноз поставил себе в Яндексе, лечение прописал в Гугле, да, вот. То есть информация сегодня доступна везде. Эту информацию может как врач, так и пациент прочитать. Ну вот, и как книгу Вересаева, вот, если человек, который не в медицине прочитает, для него это будет тяжело. Это вот такое какое-то, ну, будем так говорить, покажет, что врачи вот такие изверги, оказывается, на людях такое проводили, да, да какое они имеют право там что-то делать. Но мы понимаем, что любое то, что сегодня мы в медицине используем, оно было исследовано. Конечно, временные были какие-то свои особенности, да, как это все развивалось. Но вот этот этический момент, он впервые, вот когда мы же вспомним, что в концлагерях делали, да, с людьми, на них экспериментировали, но при этом никто же у них не спрашивал, ты хочешь, я сейчас себе кусок кожи отрежу, да, из твоей кожи там я сделаю, там, я не знаю, там, кошелек и так далее. Ну, то есть, когда читаешь, что было, это, ну, как бы у человека волосы дыбом, да, и они испытывали различные же еще лекарства, но пациент при этом не знал, они просто, ну, как бы эксперименты. И вот сам первый Нюрнбергский процесс, когда был, и когда все это подняли, насколько это было этично и насколько это было добровольно, вот тогда и оттуда вот первая конвенция вышла о правах человека, да, этические моменты. И вот на сегодняшний момент это все очень хорошо, да, оно развивается, но на сегодняшний момент все равно, если мы применяем даже изученную технологию в любой организации, у пациента берется информированное согласие. Мы понимаем, что любое вмешательство, оно несет риски. Нельзя сказать, что в медицине все, что мы используем, оно прям все только эффективно. И 100% гарантировать, что оно безопасно. Нет, ни один так не скажет. Всегда есть риски. У Вересаева он пишет, человек, когда идет, достигает каких-то успехов, его всегда сопровождают риски. А есть и другое выражение, да? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Поэтому в медицине тоже есть риски. Но на сегодняшний момент тактика так изменилась, что об этих рисках мы должны больных информировать, мы должны их предостеречь. Ну, например, назначая какой-то препарат, мы должны информировать пациента, какие у него могут быть побочные эффекты. Конечно, не все перечислять, что написано, тогда у нас никто лечиться не будет, да? А именно то, что вы, возможно, ожидаете, что риск у этого пациента к этому побочному эффекту, он выше, чем у другого. И поэтому об этом тоже надо предупредить, да? То есть есть такой риск. Когда человека берут на операцию, тоже риски разные, потому что во время операции могут быть разные случайности же, да? И от вот этих случайностей, как раз об этих случайностях врачи должны говорить, да, пациентам. И когда все проинформируют, только потом брать информированное согласие, а не просто так, согласен на операцию или нет, или вот отказываюсь от госпитализации или согласен. Пациенту, если четко объяснить, если он отказывается от госпитализации, то есть почему его госпитализируют, да, и если пациент отказывается, да, получу всю информацию, почему ему нужна госпитализация, и он осознанно это, да, тогда вот надо взять. То есть это, с другой стороны, возможно, и обезопасит этого врача, чтобы его потом не обвиняли, вот в силу вот сегодняшних, да, таких разных этих. И поэтому, ну, нам, как сказать, он Вересаев писал, ни один час здоровья нам никто не гарантирует. Потому что я вот иду, я подскользнусь, сломаю ногу. Да, вроде бы с утра я была здорова, и буквально вот секунды, и все. Вот это случайное же. Это никто же не сделал, да, специально. Так и во врачебной практике. Ты вроде все идешь, но бывают какие-то случайности, бывают какие-то вмешивающиеся факторы, которые могут, ну, изменить тактику. Вот. И поэтому вот сейчас очень много муссируется, и поэтому в медицине на сегодняшний момент мы говорим, должны быть четко регламентирующие документы, которые бы четко обозначили все действия врача. То есть как он должен диагноз поставить, какие анализы назначить, да, чтобы его не обвиняли, что он его отправляет в какие-то платные лаборатории, чтобы заработать. Если бы это в руководстве четко выписалось, для этого заболевания нужно раз, два, три.
Ну, как протокол у нас во время ковида.
Да, как протокол, да. То есть мы ведем к тому, что должен быть стандарт мышления, понимаете, как для общей популяции мы должны действовать. Конечно, никто не отменяет, что должен быть индивидуальный подход, но он касается в определенных ситуациях, да. И вот Вересаев, он тоже описывал у себя в записках, что он кучу ошибок же разных показывал, да, и своих коллег, да, и он написал, если человек работает по шаблону, по которому его научили, ошибок можно избежать. А если человек включает свое творчество, тогда ошибки неизбежны. И поэтому в медицине к творчеству все-таки то творчество, которое хочешь сделать, ты должен его отработать, а потом только, ну, будем так говорить, творить и показывать.
Айда Шаравина, сразу перебью вас, потому что я познакомилась с книгой Викентия Викентьева, и учебником называете все-таки «Повесть».
Да, «Повесть»,
это
да.
Это все-таки литературное произведение. Фрагментарно, потому как для меня, ну, тяжело на самом деле поглотить все эти термины на латыни. Мне стало немножечко страшно, когда я добралась до всех жутких моментов, и меня это пугало больше, чем кладбище домашних животных от «Мастера ужасов». Поэтому я это чтение, скажем, по диагональке прошлась по нему, забросила по большей части. Методы лечения, в принципе, изменились за 100 лет. Книга вышла 123 года назад, в 1901 году. И сейчас у нас есть и МРТ, рентген, и всевозможные средства, от которых бы, наверное, Викентьевич сейчас просто в обморок упал от радости, что у нас такое есть. Но, тем не менее, он написывал буквально где-то, по-моему, 7-летний свой опыт от обучения и до практики непосредственно уже и клинической, и в...
Во время
месте,
войны,
да, с пациентами, и с государством свои отношения описывал. Как мне показалось, исправьте меня, может, я не права, что он говорил, что все-таки на собственном опыте нужно проходить. И он был очень недоволен этим дерзким университетом в Германии и обучением, которое он получил, и считал, что практика дает больше, потому что теория — это, по большому счету, по его мнению, пшик. Скажите, пожалуйста, у нас тоже образование, в принципе, можно сказать, что это такой костылек, который помогает все-таки делать собственные ошибки, самому сломать ногу и уже понять, как правильно ее уже отращивать дальше.
Да, все-таки в медики должны идти те, которые готовы постоянно учиться. То есть как раз Юрий Исаев, он 7 лет закончил, он поработал, он увидел, что не все то, что давали и показывали, он может в реалии выполнить. И он самостоятельно искал пути, где бы эти знания получить. И то есть он был готов, пошел бесплатно работать, как бы вот как ночной дежурант, да, лишь бы видеть, и чтобы у него была возможность это делать. И поэтому на сегодняшний момент для того, чтобы, ну, как бы выпускник вышел нормально, и мы говорим, у нас компетентностный подход. Что это предполагает? То есть мало того, что я должна знать, я должна это уметь сделать, и кроме этого у меня еще должен быть навык, что я это делала. Если я в жизни ничего не держала там в руках, извините меня, скальпель, и меня отправляют куда-то в глубинку, на, возьми и сделай аппендицит, как я сделаю, если я это никогда не делала? Вот, в принципе, он это и показывает, что наши знания всегда должны подкрепляться тем, что нам надо дать это поделать, и самостоятельно еще, да, вот он же говорит, под кураторством профессоров, чтобы они стояли и показывали, и направляли как нужно. И это, на самом деле, важно. Почему во многих клиниках, да, молодежь уходит? Потому что те именитые врачи, они не всем дают возможность самостоятельно это сделать. Ну, не знаю, в силу того, что, ну, не хотят, может быть, делиться своими какими-то вот этими навыками, да, а-ля там кто-то, да. Вот. И поэтому... Многие молодые, у нас же чаты есть, пишут там, вот, там не дают практиковать, не дают самостоятельно вести, они уходят, либо уезжают, либо уходят в частную практику. Но в частной практике он же тоже должен быть опытным, не просто так, да? И поэтому важным моментом здесь, конечно же, является, что мы не вечны, вот как он пишет, да? Он описывает же профессора, который делал все сам, но он не учил. То есть он стоял, просто наблюдал. И он говорит, есть такая категория, которую больше практикуют, но не хотят делиться. А есть категория, которая хочет делиться, но у него меньше практики. Но, к сожалению, и на сегодняшний день такое есть. И поэтому самым важным из этого то, что, ну, как бы прочитает, если медик, я вот читаю, это вот он должен быть как учебник. Да, это повесть, да, но для... медика, он должен быть как учебник, вот как настольная книжка, но прочитай, пойми, что ошибки, они могут быть. Но чтобы минимизировать свои ошибки, ты должен постоянно учиться. Ты должен быть постоянно на волне, в тренде вот этой информации, в тренде вот этих изменений, которые происходят. Да, у нас новое оборудование можно купить, но если его не обучить или это оборудование привязать к одному только человеку и сказать, вот он у нас будет только ответственный, понимаете? Это же уже несет не только, неправильную тактику, это несет какие-то коррупционные риски. Да, а почему только он? А почему молодые не могут этим заняться? То есть дать возможность, вот он и показывает, насколько молодые сейчас, и на сегодняшний момент это остается, уязвимы. У них умений и навыков меньше, и никто им не хочет это привить. То есть, показать, как нужно. И при этом... Не так сказать, а ты на своих ошибках и научишься, а наоборот помочь эти ошибки нивелировать. Вот на сегодняшний момент те проблемы, которые у нас в медицине, да, ошибки есть, я же говорю, да. Другое дело, когда халатность, да, это да. Возможно, она требует какого-то принятия решения. Но когда бывают ошибки, они связаны, разные же ошибки бывают. Ошибки могут быть врачебные, связаны с компетенциями врача, не умеет. Это могут быть медицинские ошибки. Врач бы сделал бы все, но, к сожалению, в больнице нет оборудования, которое бы он мог использовать для того, чтобы спасти пациента, да? То есть, а для того, чтобы это оборудование обеспечить, руководители есть, да? Правильно? Они же, откуда там врач, что он, операционный стол будет покупать или какое-то оборудование, да, там, я не знаю. На сегодняшний момент вся вот такая мировая медицина идет к тому, что операции должны быть менее инвазивными, чтобы пациенту меньше, качество жизни его изменить, да, чтобы ему было удобно, например, в онкологии, киберножи, да?
Это что такое?
Это такая операция, когда разрезы так делают минимально, безболезненно, и заживление этих ран достаточно быстро. Угу. Можно как-то локально под местной анестезией, проводниковой анестезией это сделать. Но в нашей онкологии этого нету. Когда оно появится, не знаю. То есть к этому должны стремиться не только же врачи, да? Это руководство должно видеть, что новое нужно внедрять. Вот, поставили... Например, частное ПЭТ, да, это один из инструментов, оно выше по читаемости КТ, МРТ, оно видит участки метастазов в организме. Это очень уже важно. Например, пациент приходит, ставят ему какую-то степень, но вы-то дальше внутрь не заглянули, а для того, чтобы узнать, а в каком, может быть, на этой стадии у него и сидят где-то уже очаги, чтобы не зайти, не разрезать, и там, чтобы все не началось свести, да, надо сделать ПЭТ. Это мировая практика, да? У нас в государственной организации его нет. В частной стоит, но к ним не отправляют. А почему? Значит, знаний врачей недостаточно. Uh-huh. Вот. Либо наши привыкли получать бонусы. Возможно, это частная не предлагает им бонус, потому что исследование достаточно дорогое. Как можно еще и бонусы, да, туда? Ну, понимаете, вот системно сами внутри так все портится, да, у нас такой нездоровая конкуренция какая-то вот такая. Ты мне дашь, я тогда тебе назначу, понимаете? Это не должно же быть. И поэтому сделал ПЭТ, увидел очаги. Это не значит, что ой, все, о, пациент умрет. Нет. Нет такого, что любую болезнь можно на каком-то уровне держать. То есть это говорит о том, что не надо этого пациента резать. Значит, ты должен ему химию либо лучевую терапию провести, чтобы эти очаги минимизировать, либо полностью нивелировать даже можно. И потом только, если нужно, ты будешь вырезать, я не знаю, там, какой-либо орган, да? А этого не зная, да, вот как бы просто вслепую тактика. А, давайте отрежем. Чё? Много, будем так говорить, ума не надо же.
Хирургов мясниками очень часто называют. Говорят, проще
с другой
вырезать.
Стороны, возможно, да, это тоже как бы не назидание. Возможно так, потому что пациенты сейчас тоже грамотные, они же читают. Они тоже достаточно много информации находят. И тоже же приходит вот такая-то информация, почему у нас не используется там, или почему это не делается.
Да, благо у нас сейчас у каждого есть доступ, у нас библиотека, у каждого в телефоне. И поэтому хочется спросить у вас, сейчас, в принципе, если открыть сводку информагентств буквально с начала года, то у нас или с конца прошлого года очень много резонансных случаев, когда была применена анестезия к 3-летней девочке в стоматологии. Буквально вчера была новость о том, что 14 врачей нацгоспиталя уволились по собственному желанию в связи с тем, что на них нападали родственники пациентов, да. И мы видим, что Это такое недопонимание, знаете, с двух сторон идет, в принципе. И Вересаев как раз, мне кажется, в этой книге описывает, что не только врачебные ошибки, но и ну, какое-то, наверное, личное отношение крайне важно для пациента. И я хочу у вас спросить о таком противоречивом моменте, потому что Викентий Викентьевич говорит, что все равно нужно, знаете, как-то вырвать из себя сочувствие, потому что если ты будешь сопереживать каждому пациенту, да, ты просто растратишь свои нервные силы. В принципе, у тебя просто потом не будет сил, чтобы помогать другим людям, если переживать и плакать над каждым. Но с другой стороны, если, мне кажется, не оказывать какого-то должного внимания, в принципе, человек перед вами не откроется, потому что эмоциональная связь между пациентом и доктором также немаловажна. Мы все выбираем, наверное, по рекомендациям, говорим, что это хороший врач. Для женщины-гинеколога, который ее не будет позорить, это ну, буквально сестра. Ты можешь прийти и совсем поделиться. Вот Вересаев как-то помогает найти баланс? Вот как, знаете, и не расплескать себя полностью, весь свой эмоциональный фон, и все-таки оставаться человеком для пациента?
Да. То есть вот он как раз и описывает, что если каждый раз, то есть глубоко переживать, он описывает там случай, да, когда ему дали девочке сделать трахеотомию, ну, такая тяжелая операция, девочка не могла дышать, и он смотрел на ее глаза, у нее были такие, ну, как чувство страха, да, у нее такое. И тогда, представьте, ну, как бы руки и ноги все привязывали, да, значит, сестра милосердия там держит ребенка, и это все вживую, да, ой, я извиняюсь, это все вживую делается, да, и в данном случае, вот, видя переживания пациента, он не смог качественно оказать помощь, он сделал эту трахеотомию неправильно. И за него потом переделывал другой врач. И итог этого, то, что вот эта неправильно сделанная операция в итоге привела все равно, через полторы недели эта девочка умерла. То есть это о чем говорит? И он пишет, когда врач все-таки принимает решение, он должен, будем так говорить, с трезвой, да, такой, ну, отрешенной головой принимать решение. А вот представьте ту ситуацию, вот когда в нас в госпитале пишут, да, и показывали же, это перед Новым годом, оказывается, было, когда врач осматривает и так далее, и мы все в этой ситуации, мы в такой ситуации же бываем, ты собираешь, самое важное, собрать нужную информацию у пациента из уст пациента. Если это не маленький ребенок, когда родители отвечают. Но у нас заходят в кабинет осмотра толпой, да, и думает, что вот под натиском, представьте, да, вот такой натиск, врач должен думать, что он должен спросить, потому что какой-то момент он может упустить. И там за спиной стоят, давай быстрее, там, окажи помощь, да, и сейчас не сделаешь, я тебе там порву и так далее, там матом это. Как врач должен в этой обстановке сосредоточиться? Никак. И риск того, что он сделает ошибку, будет очень велик. И в этом не врач виноват, а виноваты те, которые сзади стоят и ему это как гоняют. Угрожают, гоняют. И это неправильно. Другой момент, конечно, если врач, ну, как бы так дерзко и, будем так говорить, ну как, по-хамски отвечает, это тоже не, как, неправильно. И поэтому не зря вот уже последние, там, я не знаю, сколько лет в медицине студенты-медики с первого курса изучают психологию. И самое важное, это как дать информацию, все-таки найти вот этот психологический контакт. Но здесь самый главный момент. Если врач вас раздражает, вы с ним не можете, ну не ходите к этому врачу. То есть если человек его раздражает, он бесконечно к нему уходит, то есть значит, я считаю, что этот человек просто от такой отрицательной энергетики впитывается, ему прям там весело, да, он выходит и начинает там обсуждать и говорит ему такой дурной и так далее, он мне не помог, а тем не менее он к нему возвращается. А зачем ты к нему возвращаешься?
А знаете почему? Такое очень часто бывает с акушерами, которые говорят, что, ну, она, конечно, очень стервозная, прям цитирую своих подруг, говорит, но акушер хороший.
Вот
только поэтому идут, потому что верят, потому что это очень важно, и ты готов, наверное, жертвовать своими какими-то эмоциями, своим настроением, дабы получить хороший результат. Наверное, из-за этого пациенты иногда терпят.
Может быть. Но, с другой стороны, я тут, когда обращаются, вот туда пошла, там, мне так сказали, вот мне на другого. Ну, хорошо, если не нравится, там куча других есть, да, всегда же есть альтернатива. Вы можете к любому обратиться. Поэтому, когда пациент вот хоть к одному врачу сходил, ко второму, к третьему, наши врачи начинают, а что он туда-сюда ходит? Ну, это его право выбора. Конечно. Он хочет, любой, когда касается его здоровья, он будет думать, кому же он пойти. Вот Вересаев у себя пишет, да, вот если бы мой близкий, да, там, или мой родной человек, да, вот который как всякие эксперименты же делает, вот сказали бы, у нас новый метод, а давайте мы вашему ребенку или там вашему близкому сделаем такт и посмотрим, чем же это все закончится. И он говорит, я задумаюсь, стоит ли идти к нему, и я, конечно, буду искать другие пути. Потому что мы медики сами такие же, да? Мы так же, как и пациента, выбираем, и поэтому врачи не должны к этому относиться как-то отрицательно. Ну, пациент сходил, он хочет убедиться, да? Услышать разные мнения, потому что я понимаю, что источники информации у нас разные. Меня всегда поражают такие специалисты, которые, ну, добились всего и так далее. И когда же вот новые данные, ой, не знаю ничего такого, я все и так знаю, понимаете? Ну, не может человек все знать, понимаете? Потому что технологии так развиваются, если мы не будем постоянно в этом, как бы в этом потоке информации, мы отстанем. Как можно сказать, я все знаю, мне не надо учить, я там великий такой, да? То есть, к сожалению, такое бывает не только среди врачей, ну, там, пожилого или старческого возраста, это бывает и среди молодых.
Аида Шаролина, а тогда почему книга Вересаева до сих пор обладает таким качеством, как свежесть, если медицина за 123 года так далеко шагнула вперед?
Потому что она, знаете, больше вот, например, для меня она как источник показать, что мы все уязвимы, и не надо говорить, что прям все я знаю там и так далее. И самое главное, для того, чтобы что-то изменить, ты должен быть постоянно на волне. Вот меня что поразило, когда он описывает там, как он проходил фармакологию, предметы, это как бы близкие мне, да, и описывает, что там всякие лекарства и так далее. И самое важное было, что на тот момент, в те времена, представьте, у них еженедельно, ежемесячно выпускались газета медицинская, где четко говорилось, какие новшества вообще в практику пришли. И описывают, да? И, соответственно, в этой же газете описывали ошибки, которые были совершены. Для того, чтобы это не карать, как он говорит, там, в прокуратуру отдать можно было пока. Нет. А для того, чтобы это разбирали. И следующий, например, да, он говорит, если бы я использовал, да, я бы все-таки бы там был насторожен и сказал бы, нет, лучше бы я это не буду делать. То есть информирование. Вот на сегодняшний момент у нас нет такой как бы официальной такой базы, да, где вот пациент мог бы сесть там, полностью это бы все прочитать, да? Источники разные же, они по-разному. Но самый главный вывод в том, что плюс Вересаева, он делает критический анализ, понимаете? Мало то, что ошибка, да, он ее описывает, но он анализирует, почему это сделано. И вот на сегодняшний момент эта книга актуальна, потому что она ведет к тому, что любое то, что ты делаешь, ты должен критически проанализировать. Любая ошибка, которая совершается, она не требует наказания, она требует разбора. Вот в советское время, когда были консилиумы и разбирали, почему это ошибка, и делали все для того, чтобы нивелировать эту ошибку. А наша система, ну, как бы сама система Минздрава делает так, наказать, уволить, да?
Карательно.
Там, карательно как бы. А это подхватывает сейчас пациенты. Чего они хотят? Посадить врачей. Ну, ладно, ты посадишь, ты ребенка вернешь. Система этим что-то изменится в ней. Они должны все-таки больше требовать. Я уже там потеряла, да, ребенка. Я его назад не верну. Ладно, пусть человек это вот, как он описывает, материально компенсирует это. И следующий момент надо требовать у системы, чтобы в этой, например, той же детской практике изменили полностью практику ведения, изменили оснащение этих детских больниц, были четкие, чтобы требования, что надо делать, а что не надо делать. Вот тогда в следующий раз такой ошибки не будет. Потому что вот, ну, до этого, да, помните, тоже писали по пластическим всяким операциям, когда женщина умерла, да, от липосакции, с таким страшным осложнением, в общем, там описывают, да, и что системно, да, да, врача посадили, там, отпустили и так далее, но системных мер не принято. Системная мера только начали проверять все такие косметологические салоны и так далее. А результат какой? А результат должен быть, что лицензировать к этой деятельности надо четко. И когда выдается лицензия в частный медицинский центр, должно быть четко описано, какие процедуры он имеет право делать. И следующий момент, насколько это все так же делается, надо пойти еще проверить же, мониторинг надо проводить. А так, отдал и все. Как бы и коррупционная часть, наверное, как бы присутствует, поэтому так глаза закрывают, да? И поэтому даже вот смерть этой девочки, конечно, это ужасно, да? Это, и все это пишется, там, родители там требуют наказать, там, я не знаю, ну, от того, что, ладно, посадят, да? Там, что изменится в системе? Не изменится. Им легче станет? Нет. Потому что потеря близкого, она всегда останется. Какие бы там решения ни были, но оно останется, и там, ну, накажут человека, да, ну, даже если не накажут. Это на совесть уже того человека, понимаете? Это его карма. Это у этого человека с этим жить, понимаете? А системно ничего не изменилось. Вот системно в данном случае вот все стоматологи, ассоциационники собрать, надо было жесткие, как бы сказать, давайте правила такие возьмем. И частных же очень много, да, где оказывают. Собрать все единое, государственное, частное, четко обозначить вот то поле деятельности у детей, да, какая анестезия должна быть. Да, общий наркоз, возможно, есть в каких-то случаях используют, и за рубежом такая практика есть. Сколько максимально зубов можно лечить? Как планомерно к этому идти, да, и то есть очень много таких нюансов. Но другой момент, если врач информировал о рисках каких-то, да, если они подписали информированное согласие, да, да, что есть какие-то риски, потому что наркоз, он всегда несет риски.
Конечно.
Потому что средства для наркоза одна из групп, которым может развиться аллергическая реакция, как и к антибиотикам, так и к местной анестетике. Это вот эти три такие группы, которые чаще всего связано с аллергическими реакциями. И самое страшное – это анафилактический шок. Какая бы аптечка у тебя там рядом ни была, да, вовремя, если навык не отработан, как реанимировать, человека можно потерять. Поэтому анафилактический шок, смертность от него во всем мире, она всегда высокая. И это говорит о том, что все-таки, раз такой случай был, значит, нужно четко написать клиническое руководство, четкий алгоритм, как проводить, то есть перед наркозом. Возможно, потребуется сделать все-таки анализ на чувствительность. Не будет ли реакции у этого ребенка на этот наркоз, там, на местный анестетик, например, на там, лидокаин, да, там, новокаин. Проверяют же, да, то же самое должно быть к средствам для наркоза. Например, в Канте был случай года два назад, наверное, да, девочка, тоже ребенку делали наркоз общий, да, вроде бы все нормально, но на какие-то сутки у ребенка развилось редкое побочное эффекты от этого, да, наркоза. Это наследственная непереносимость. Понимаете? Но от этого же никто же не знал об этом. Родители ничего не говорили, что у них на наркоз какие-то это, реакции есть. Да? Поэтому я же говорю, риски, они всегда присутствуют. И мы, как врачи, чтобы себя обезопасить, мы всегда должны говорить, какой риск у пациента есть. Тогда, то есть вот этот разговор по душам между пациентом и врачом должен быть сугубо одни в кабинете, понимаете? Не родственники должны стоять, которые кричат, да, которые требуют «давай быстро». От того, что родственники рядом кричат «давай быстрее это делай», врач быстрее не сможет сделать, потому что представьте под таким криком вот себя, представьте, когда все это шумит, орет, как можно сосредоточить мысли и думать так, что же я должен ему исключить или что же я должен ему подтвердить, какой же анализ я должен назначить. У меня в голове такой каламбур будет, да, и поэтому начинаешь говорить, нет, пусть говорит больной, выйдите, да, они начинают, нет, я не выйду, понимаете, ведут себя, вот уже приходя, ведут себя, ну, как сказать, такие каратели.
Агрессивно, да, конечно.
Агрессивно, как будто они знают больше, чем врач, понимаете? Для того, чтобы врачом мы все-таки прошли обучение, да, и обучение в медицине, оно не из самых легких. Вот как вы сказали, читала это, ужас, да, прийти. Если медик прочитает, в принципе, мы все это, ну, как бы, проходим. Врачи, они тоже, к сожалению, уязвимы, да? Вот он как раз и описывает синдром студента-медика. Есть такой у нас в медицине синдром. Мы, когда студенты учимся, начиная с третьего курса, у нас начинаются болезни. Ну, будем так, как в кавычках. Угу. Мы читаем, проходим какие-то заболевания, такие, блин, у меня точно это.
Да, это как в интернете поставится диагноз, который обязательно приведет к раку.
Да-да-да. Это говорит о том, что мы все-таки в большей степени ипохондричные, да? Вот я хочу у себя найти что-то. Я буду искать. Понимаете, есть же такие больные. Нет, я буду анализы сдавать. Да нет у вас ничего. Нет, вы не знаете, у меня есть. И он начинает и в государственные, и частные все сдавать, а потом итог. Вот, всего вы мне назначили, и вы мне не сделали, да? Понимаете, он сам себе ковырял. А иногда наш минус в том, что мы идем на поводу такого, понимаете? А если бы у нас было руководство, где четко написано, вот исключить это заболевание, то-то-то, все, и сказать, вот есть, у вас этого нет. Все, ну, как бы ищем в другом месте. И даже вот Вересаев там описывает, он говорит, есть пациенты, либо когда очень поздно обращаются, либо когда все вроде пробуешь и ничего не помогает, то есть он хочет, чтобы его вылечили, но он не болен. Да? И такое, говорит, понятие есть, ну, у нас по латыни, да, не буду, по латыни говорит, прописать лекарство. Mm-hmm. Что это означает? Лишь бы что-то назначить, чтобы пациент успокоился. А на сегодняшний момент этот, если перенести, это плацебо-эффект. Это сам плацебо. И многие у нас этим плацебо-эффектом пользуются. Всякие БАДы, ШМАДы, что только не берут, да. И у нас у всех начинает работать это, синдром этот называется, синдром Хортона. То есть я хочу получить этот эффект, который рассказали. Вот когда БАДы же рекламируют, это же вот как это, сеть такой, да, я не знаю, там, гипнотическому влиянию. И вот почему они проходят так быстро, чем нежели лекарства? Почему пациент боится лекарство принять, а вот БАД ему рассказывает, да, и он принимает? А потому что тот человек, который рассказывает, он с таким воодушевлением это говорит. Там у вас вырастут волосы. Ваши глазки засветятся, да? Там косточки у вас выпрямятся. То есть он ему такое внушение дает, что он такой, вау, я должен купить, и у меня точно это случится. Это вот я говорю, классический. И я хочу в этой группе быть, где это все у меня вырастет. А если мы с таким рвением рассказывали препарат, да, мы говорим, вот, попейте, у вас снизится сахар.
Вы знаете, если побочные эффекты у любого препарата почитать, да, чуть ли не цитрамона, то там сразу и диарея, и тошнота, и сыпь, то, конечно, страшно становится. Конечно. А то, что вы описали, и от бокала красного вина такой же эффект будет.
Да, конечно. Я же говорю, у любого будет. Поэтому и в медицине есть. Если у него нет побочного эффекта, значит, и основного эффекта нет. Побочный эффект всегда есть. Но это не значит, что он у каждого будет. Есть определенная категория, да? И, зная его сопутствующие заболевания, либо какие-то вредные привычки, я могу сказать, что, возможно, у вас будет. А если я ему скажу, вот это у вас будет, сработает что? Ипохондрия.
Да? Принцип отторжения, конечно.
И кроме этого, еще и ятрогенность работает. А, он мне сказал, он же мне говорил,
вот
что у меня будет,
есть,
да, тошнота. Во! Вот точно у меня оно и есть. Вот как Вересаев описывает, на третьем или четвертом курсе проходит какой-то предмет, у него была родинка как с подмышкой. Ходил-ходил, и с каждым днем эта родинка все больше и больше. И в один момент утром просыпается, у него там такая була, да, такая висит. Он говорит, все, он поставил себе, учитывая то знание на тот момент, который он имеет, саркома. Все, у меня саркома кожи. Пошел к профессору своему, онкологу, который преподавал у них этот предмет. Поднимает, говорит, доктор, у меня саркома. Доктор, профессор ухмыльнулся, взял ножницы, говорит, отрезал, дал ему на руку, говорит, вот ваша саркома. Говорит, это...
Вы излечились.
У вас был, да, вы излечились. У вас просто, говорит, рубашка плотно прилегает к телу. Она натерла. Вот то же самое, понимаете, можно себе ну, всякое придумать. Я говорю, поэтому интернет в этом может и минус, да, нет бы такое, ну, нормальное прочитать, да. Потом вся информация, которая дается, не надо ее прям на 100% воспринимать как истина. Мы всегда должны 50 на 50 воспринимать. 50 может быть правда, 50 нет. Угу. Свято верить в то, что все там написали, ну, я считаю, это глупо. И вот в медицине тоже у нас там, во, это эффект туда-сюда. Ну, ладно, я должна провести критический анализ. Прочитаю, да-да-да-да, ну, итог это не тот. А для этого у нас есть своя статистика, всякие там абсолютные относительные риски, да, там считаешь. А нет, оказывается, это новый препарат не так уж и хорош, по сравнению с тем, что у нас было. Эффект одинаковый. А зачем мне тогда платить дороже, если я могу лечиться тем, то, что дешевле? Uh-huh. Вот. А у нас все же хотят все новое. Вот, вы знаете, я прошел, он мне такое новое назначил.
Да, эффект новизны, конечно, он работает.
Эффект новизны работает. Uh-huh. Плюс то, что почему-то, когда новое что-то рекламирует, оно с таким, ну как, энтузиазмом рекламируется, да, с таким какой-то загадкой у вас там. Ну,
это задача будет. Маркетологов, они да, тоже вот, свою вот, работу,
и
конечно,
получается,
выполняют.
Мы сами, как врачи, как маркетологи, да, mm-hmm. и, конечно, у пациента в данном случае будет эффект. Mm-hmm. Да, я говорю, витамин С просто вот попить, и на самом деле, если будете лимон,
чай с лимоном, я как раз хотел
лимоном,
сказать.
Имбирь. Это очень хороший, ну, обычная такая вода, mm-hmm. которая на самом деле будет вам тонус придавать и иммунитет. Или и самое главное эффект. Здесь, вывод его, все, что человек хочет получить, у него в голове зарождается. Поэтому я говорю, психиатрия это такая наука очень полезная, да. У нас преподавал, да, профессор Соложенкин, вообще, ну, лекции его было слушать, это вообще, ну, бесподобно. И вот он говорил, все, что вот мы себе вот здесь придумаем, все это можно это в реале получить, да? Сама в себе придумаешь что-то, и в результате получишь. И, в принципе, это, я так думаю, как у Бога есть уши, если постоянно говорить, мы же в себе просто это чувство, как его, того, что мы к этому идем, и как, это нас как-то, ну, он говорит, кто нас же приводит? Я хочу там похудеть, я похудею. И вы похудеете, будете ходить, будете себя в чем-то ограничивать, тогда похудеете. А если вам, ну, какую-нибудь, ну, я не знаю, бадью предложат, вот пейте, и вы похудеете, да?
Чайный гриб.
Ну, да.
Знаменитый.
Ну, и вот Вересаев пишет, ну, если человек свято верит в это, ну, называется, пропиши ему это лекарство. И поэтому... Когда говорят, вот это, ну, это не работает. Нет, ну, вот ты мне скажи. Нет, все-таки же мне назначили, оно же должно работать. Но если она так верит, ей кто это, ну, рекомендовал, убедил принимать, я, например, разубеждать не буду. Ну, если помогает, ну, ладно, хорошо, пейте. Угу. Нет, точно поможет. Ну, я такая, ну, да. Ну, раз вы верите, то поможет.
Ну да, конечно, когда человек может себя вылечить и сам, то зачем ему в этом
да,
мешать,
да, и
в принципе,
вот в этом он тоже,
этому
понимаете, поэтому я говорю, его записки, они до сегодняшнего дня актуальны. Угу. Но оно помогает нам взглянуть на ошибки по-другому. Угу. То, что нужен критический анализ, нужно обсуждение, и самое главное, это признание своих ошибок. Когда ты признаешь свои ошибки, в следующий раз ты это не сделаешь. И он также описывает, был на тот момент, да, великий такой хирург, ученый, профессор Белерот. У нас даже, мы когда обучались хирургии, были операции Белерот 1, Белерот 2 на желудке, да, то есть это по автору, то есть он придумал вот методы, да, как резать, как резекцию, что там делать, да, и вот и Белерот писал, что если глянуть на кладбище, то за ним, да, будет, ну, почти целое кладбище пациентов, которые, ну, будем так говорить, ушли по каким-либо ошибкам, либо случайностям, которые могут быть во время операции. И он говорит, в любом случае, когда что-то ты предлагаешь делать пациенту, вот самое главное, ты всегда должен сказать, чем это, какой риск это несет вообще. А когда ты не говоришь, какой риск, вот тогда ты крайне, ну, как бы, выходишь из этой ситуации.
Аида Шаравлина, и последний вопрос в конце нашей беседы. Мы уже почти час с вами, да? беседуем, так незаметно время пролетело. Да. Все-таки в российской литературе, в русской литературе, назовем ее так, есть два очень знаменитых врача, которые писали, конечно, не только на медицинские темы, но они известны тем, что они и писатель, и врачи. Это, конечно же, Булгаков и Чехов. И я мне вот вспомнилась, не могла сейчас, пыталась найти в гугле правильное название рассказа. В записках юного врача есть тоже глава, где врач делал трахеостому тоже ребенку. Как вы рассказывали, у него, благо, это все закончилось хорошо, он только пришел, я помню, в свою келью, уже абсолютно угу. вымотавшийся и уставший, и просто уже повалился на кровать в каком-то забытие. Почему именно Вересаев вот среди этой плеяды русских писателей и врачей, ну, наверное, стал таким знаменитым? Связано ли это с скандалом, вот, который был? Потому что проходили и какие-то гражданские суды, когда буквально публичную порку устраивали Вересаеву за обнажение всех вот этих, скажем так, подковерных моментов, которые медицинское сообщество не хотело показывать широкой общественности. И что примечательно, Булгаков как раз был свидетелем этой публичной порки. С Чеховым Вересаев был лично знакомый. Чехов очень одобрял его произведение. Он был и на Ясной Поляне у Льва Толстого. Он действительно пользовался популярностью у русских писателей. Но, как мы с вами обсудили, его тексты действительно не для широкой общественности, но медики, как вы сказали, действительно считают это настольной книгой. Почему вот именно Вересаев? Из-за правдоподобия, которое он написал? Или Чехов и Булгаков в вашем сообществе также пользуются популярностью?
Ну, Чехов, Булгаков больше у них, знаете, изложение оно было для народа. И все-таки они не использовали такую медицинскую терминологию. И оно более было как литературно так скрашено. Угу. Не так жестко. У Вересаева именно в том, что он именно поднял вот эти вопросы, он первый описал, и именно с точки зрения как медик. И он показал вот от поступления, да, и заканчивая всю свою практику, то есть он изложил именно в медицинской части и с тем, что он ошибки. Ну, то есть вот все нарывы показал, как это вообще система работает. Да, его работу критиковали, да, и Чехов, там, Булгаков, да, поддерживает, Толстой там поддерживает. Но Горький, например, сказал, говорит, вот эта книга принесет тому, что у нас вот сейчас все население станет против врачей. То есть он предупреждал. И какой-то момент, начались когда суды, он сказал, вот, я же вам говорил, я вас предупреждал. То есть я же говорю, всегда информация, когда читается, есть 50 на 50. Мы же не делаем для того, чтобы получить, вау, 100% лайки, да? Mm-hmm. Я хочу только лайки. Почему лайки? Могут быть и дизлайки, да? Я же не для этого. Я даю информацию, чтобы ее приняли такой, какая она есть. Кому-то это может понравиться, кому-то нет. Вот в этом, понимаете? Потому что все-таки к Чехову, Булгакову мы больше как, ну, все-таки литературоведом, да, они...
Просто я думала, медики и так устают от этих терминов, им хочется переключиться на какой-нибудь язык попроще, как вы общаетесь с вашими домочадцами. А это же, в принципе, получается тоже чтиво, которое вы проходите на работе.
Ну, как бы, если в такую, ну, вот так, спокойно сесть, да, там, ну, не напрягаясь, то можно Булгакова, Чехова. А когда... Вересаева, читаешь, ты там, у тебя начинается вот этот критический анализ. А, блин, да-да-да, вот это же было. А на сегодняшний день это же вот так у нас, как бы, вот эту аналогию проводишь, насколько вот это все меняется. Ну, ну совсем, ну, как бы, такое все-таки. Ну, я не знаю, может, для кого-то это, но для меня Вересаев, он как бы более популярен, да. Mm-hmm. Хотя вот в школе, например, когда я училась, я вообще училась в кыргызской школе. Сначала в 5-й, да, потом мы переехали в центре жили, потом переехали в микрорайон. 64-я школа, там был один кыргызский класс, да. Вот у меня такой папа патриот был. Вот, типа, вот кыргызский надо знать. В советское время кыргызской школы очень мало было, только 5-я школа, да. Вот. И вот тогда я прям так увлекалась, ну, вот, кыргызской литературой. У нас был кружок литературный, адаби кружок, да. И я прям такая, я говорю, я такая творческая личность, да, и, в общем, всякие, ну, будем так говорить, сценки, что-то мы ставили, да, там. Я такое самое запоминающее помню, «Материнское поле», когда я вот монолог матери читала, да, я помню, у бабушки все одеяния взяла. И самое примечательное то, что, ну, я не знаю, по тем временам, да, тогда Союз писателей вот, ну, на Старой площади же был, тогда его президентом, председателем был Чингиз Айтматов. И вот представьте, вот это, я не знаю, у нас юношеский, это, я не знаю, максимализм. Я туда пошла, и вы не поверите, он принял. Я его пригласила на наш спектакль, посвященный именно его этой повести. И он пришел. И это было, ну, вообще, и он такой говорит, надо же, говорит, да, вот в школе один класс, и вы вот так его сыграли, да? Мы такие, да. То есть, и как бы, вот, наверное, в школе вот к литературе, вот это, к поэзии. Потом, я говорю, на этом не останавливалась, в общем, в Дом пионеров. Он тогда вообще вот, по советской вниз, вон там, в общем, ниже Джибекджулу был. Вот не лениться же, туда ездить надо было, да? Это в кружок чтецов. Короче, я помню съезд комсомола, в общем, по тем временам это был дворец спорта. Ну, такой один из таких концертов. Стихи читал, ну, я не знаю, такое. То есть очень много. И другие наши, вот чисто вот по кыргызской литературе, да, мы все это как бы изучали. Аллы Токумбаева, стихи, да, прекрасные. Мы и Светлану Токумбаеву к себе приглашали, она нам читала. Перевод. Мы на кыргызском рассказывали, она на русском то, что перевела. Ну, то есть вообще интересно. Но я говорю, все равно медики, они разносторонние, да. Среди медиков же очень много творческих людей, да, вот таких талантливых достаточно, да. То есть свое такое видение, да, там, СТЭМ, когда, да, вот Турат Токумович Касымбеков, да, вот насколько вот, да, у него такие взгляды, да. Вот. И поэтому нельзя думать, что медики вот в одном только зациклился и все. Потому что если вот как, ну, Вересаев пишет, если вот это все в себя поглощать, вот поэтому у нас есть синдром выгорания. Ну, это он со временем пришел, да, но он это описывает же, это все, это у него и руки опускались, все, я не тот, я среднего ума человек со средним опытом, да, он так критически к себе. То есть всегда надо относиться к себе критически, да. Если ты не знаешь, ну, не надо этого стыдиться, мы не обязаны все знать, да. Надо признать, ой, я это еще не читала, я должна прочитать. Он же описывает, я посмотрел пациента, я не смог диагноз поставить, я побежал домой, взял свои записи, ну, то есть имеется в виду конспекты, и читал, что же это может быть. А на сегодняшний момент, да, вот я как-то, ну, я была на стажировке за рубежом, в общем, в Америку ездила в университет, тогда еще семейной медициной занималась, да, и я вот тогда удивилась, в ординаторской, ну, вот смотровая, врач посмотрел, она собрала, там медсестре сказала взять анализы, и он говорит, сейчас подойду. Он пришел в ординаторскую, спокойно сел, посмотрел, поискал то, что ему нужно, да, взял свой планшет, пришел, значит, к пациентке, и в этом ничего такого нет. И он все говорит, вот, понимаете, вот так, вот так. То есть он показывает, что он не что-то придумал, а это что вот какие-то установленные факты. У вас вот это, вот это. Я вам назначаю вот это. Видите, здесь все описано. Я лишнее вам ничего не назначаю. Почему мы к этому не можем прийти? Нам считается, если я при пациенте сейчас открою компьютер и там что-то посмотрю, ой, да вы что? Вот, например, пациент приходит там с лекарствами, да, я говорю, надо, давайте взаимодействие просмотрим, да, или там врачи сами звонят, посмотрите взаимодействие, скажите, какое? Ну, я вам не могу сейчас все ответить. Мне надо хотя бы телефон открыть, да, платформы, которые скачаны, посмотреть. Мне надо компьютер открыть. У меня же голова, извините, не энциклопедия, да, которая там файлами, дисками все так, да, по этажеркам. Сейчас выну-ка я 13-й файл с такой-то полки своего серого вещества, я сейчас вспомню, нет же?
Да,
и поэтому, вот я говорю, не надо стесняться, стесняться того, что вы чего-то не знаете. Мы чего-то не знаем. Вот ковид, да, мы не знали. Вот. И вся система не знала, не только мы. Нам говорят, вот, как вы могли, там, да, там, обвиняли, да, там, кто-то. А никто не знал, ни одна страна не знала. Поэтому и ошибки были, правильно, да? Ошибки надо признать. Маски всех нас закрыли. Ну, всякого ненужного куча было. Но надо признать, это было неправильно. Вывод то, что мы к следующему разу должны уже, ну, по-другому, да, нивелируя эти ошибки. Поэтому в данном случае тоже вот с этими разбирательствами, да, и самое ужасное, что есть отдельные блогеры, которые вот начитаются, да, я не знаю, там, и нет бы найти между пациентами и врачами вот этот, ну, как единый такое, как взаимопонимание, а сейчас идет обострение, ну, может, кому-то это, да, там, давайте его. Но самое это положительное то, что все-таки Джугур Кукинеш, когда вот вчера выступал, да, и Джанар Акаев, да, и потом Эдил Байсалов, что все-таки медиков надо защищать от рукоприкладства, да?
Да, конечно, и уже как раз, мне кажется, законопроект будет о том, что
надеемся,
ведутся, возможно, охрана, или будем следить, по крайней мере, за этими, да, событиями, да, да. Как вы сказали, главное не останавливаться ни государству, ни медикам, повышать свои знания. Я думаю, что как раз вот книга Викентия Вересаева поможет, наверное, простым рядовым пациентам как-то по-другому взглянуть на медиков, да, да. Потому что это тоже люди, это не небожители, они могут ошибаться. Главное, чтобы они признавали свои ошибки и стремились двигаться дальше, потому что в ваших руках все-таки наши жизни, и чтобы, да, у нас какой-то был общий контакт, и, как вы сказали, такой, да, буфер обмен.
Потому что мы должны всегда учиться. И самое главное из этого то, что все-таки пациенты и врачи, когда между собой, да, все-таки вот культура общения, она должна соблюдаться. Не переходить вот эту личную грань, не позволять себе войти в личную зону этого человека. Тот же врач, если начнет агрессивно, пациент тоже будет агрессивный. Если пациент начинает врачу, да, там, в личную зону вошел и махать, да, это тоже вызовет агрессию. И поэтому самое главное все-таки у нас научиться друг друга понять, уметь вот эти конфликтные ситуации избегать. И самое главное родственникам понять, что есть врач и пациент, дайте им время пообщаться, чтобы врач трезво, да, без посторонних вот этих криков, мог собрать все свои мысли в кучку, да, и направить туда, куда
свои
нужно.
Знания в правильное русло.
Да.
Поэтому, да, предлагаю и себе, и своим родственникам, которые любят ходить с вами,
да,
по врачам,
да, да,
купить книгу Викентия Вересаева, которая называется «Записки врача».
Да,
Аида,
да,
Шаралиевна, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, что мы кому-то поможем как-то взглянуть чуточку иначе на ваш странный мир.
Да. Спасибо большое вам тоже за приглашение.
Будем рады видеть вас еще, не будем задерживать. В завершении подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.